Сегодня днем я хочу сказать проповедь из книги Притч 5 главы, так что возьмите Библию, пожалуйста, и откройте. Притчи 5 глава. Мы будем читать с вами всю главу, или точнее сказать, проповедь будет по всей главе, так что мы не будем читать прямо сразу весь текст, а будем читать в процессе проповеди. Несколько лет назад я читал работы Джона Оуэна и наткнулся на одну цитату, которая действительно послужила особым благословением для меня.
He said, labor to know your own frame, your own self and your temper.
Работай над тем, чтобы познать свой собственный характер и темперамент.
What spirit you are of.
Какого духа ты?
What associates in your heart Satan has.
Какие связи в твоем сердце есть у сатаны?
Know where corruption is strong and where grace is weak.
Пойми, где сильна испорченность и где слаба благодать.
Know what stronghold lust has in your natural constitution.
Знай, какие серьезные твердыни есть у похоти в твоей плоти.
What captured me about that quote was the line, "Do you know what associates in your heart Satan has?"
И что особо захватило мое внимание, это вот эта строчка. Знаешь ли ты, какие связи у сатаны есть в твоем сердце? Насколько хорошо вы знаете связи сатаны в своем сердце? Что за враги присутствуют в вас, которые помогают достичь сатане вашей испорченности? Я думаю, что ни для кого не удивительно, что одной из величайших ловушек для мужчин является грех блуда. И в нашем поколении это не просто блуд с каким-то человеком, это даже блуд через порнографию. Ал Моллер сказал следующее. Мужчины искушаются для того, чтобы отдавать себя порнографии. А женщины искушаются тому, чтобы совершать порнографию. Сатана очень хорошо знал о том, что нужно раскладывать ловушки, знает о том, что нужно раскладывать ловушки, искушающие мужчину с грехом похоти. И, конечно же, моральный, нравственный кризис представлен развитием порнографии. Порнографии по телевидению, порнографии на экранах кинотеатров, порнографии в интернете. Можно ли сказать, что легко справиться можно с этим искушением, просто сказав ему «нет»? Библия на самом деле очень много говорит о том, как мужчины должны сражаться с грехом блуда. И Библия не молчит в отношении причин, и также не молчит в отношении того, каким образом избавляться от блуда. Очень многие тексты вы можете открыть в Писании, которые наставляют и говорят о чистоте. 1 книга Царств, 11-12 главы о Давиде. Здесь мы учимся из его плохого примера. Экклезиаст 2 глава, мы учимся от примера Соломона. Матфея 5 глава, где Иисус дает наставление в отношении чистоты. 1 Фессалоникийцам 4 глава говорит о том, что Бог воздает тем, кто неправильно поступает со своим телом. Но я думаю, что глава, которую мы будем разбирать, это глава, которая дает наиболее обширный подход к этой проблеме. Это притчи, 5 глава. Конечно же, сегодня мы будем ее рассматривать очень в общем. Это своего рода, как будто мы будем пользоваться просто поверхностным просмотром, а не погружением. И притчи, 5 глава, это как бы часть такого отступления или отдельной части книги притч. Можно сказать, вступительная часть книги притч идет с 1 по 9 главы книги притч. Это разговор Соломона как отца с сыном, с его сыном Рваамом. Кстати, в этих главах удивительное богословие. Сын должен слышать о сексуальных отношениях и о взаимоотношениях в браке от отца. Все вопросы, которые возникнут у наших детей, должны получать ответ прежде всего от родителей. Я уже говорил об этом со всеми тремя своими сыновьями. И у меня гораздо больше было разговоров уже, конечно же, с первым из них. С своим первым сыном я первый раз его взял просто в небольшую кафешку. Мы сели, я ему все объяснил. Я думал, что я очень все здорово сделал. Я думал, что меня можно номинировать в отцы года в тот день. Я спросил Луку: «Лука, у тебя есть какие-нибудь вопросы?» Он говорит: «Не думаю». И затем его пробило. Я видел, как его лицо как бы изменилось. Он сказал: «Отец, вы с мамой?» И у меня трое сыновей, и он сказал: «Ну, пап, ну только 3 раза, да?» Я рассказал ему все о зачатии, конечно, но ничего об удовольствии. Я надеюсь, что у вас есть подобный разговор с своими детьми. Пусть жена разговаривает с дочерьми на самом деле. И я заметил, что в этом разделе с 1 по 9 главы есть 5 отдельных речей об чистоте, о нравственной чистоте. И Соломон невероятно квалифицирован для того, чтобы говорить о чистоте. Он также очень хорошо мог говорить о тех удовольствиях, которые доставляют эти отношения. Помните, что у него было 1000 женщин в жизни. Можно сказать, что это больше, чем 3 года каждый день с новой женщиной.
Solomon's words then can sober us up when we're intoxicated with sexual desire and temptation.
Но слова Соломона настолько отрезвляют, когда он говорит вообще об искушениях.
The amount of space Solomon gives to this shows us its importance to him.
И тот текст, насколько много он говорит, показывает, что это действительно важная тема.
So what I'd like to do is draw from this text 6 strategies for sexual purity.
Я хочу из этого текста вывести 6 стратегий борьбы за чистоту. 6 стратегий борьбы за сексуальную чистоту. Во-первых, примите наставление библейское. Это в 1 и 2 стихах. Соломон говорит следующее. Сын мой, внимай мудрости моей, преклони ухо твое к разуму моему, чтобы соблюсти рассудительность и чтобы уста твои сохранили знание. Посмотрите, сначала Соломон обращается к сыну и говорит, внимай мудрости моей. А в чем же была мудрость Соломона по этому вопросу? Ну, у него уже был опыт, по крайней мере, с 1000 жен. С 1000 женщин. Поэтому у него была мудрость в этом опыте. Но также у него была мудрость, данная ему от Бога.
He says, give attention to my wisdom. Cup your ear, incline your ear to my understanding.
Он говорит, внимай мудрости моей, преклони ухо твое к разуму моему.
This is like, have you ever taken your small child and cupped its chin in your hands and said, son, listen to me?
Я не знаю, когда-нибудь вы подходили к своему ребенку, брали его так за подбородок и говорили, сын, слушай меня.
That's what Solomon is saying. Son, listen to me.
Именно это как бы Соломон говорит, сын, слушай меня.
When my oldest son was about 2 years old,
когда моему старшему сыну было примерно 2 года,
we used to have to do that a lot.
Мы довольно-таки часто так поступали.
His attention was distracted everywhere, all the time.
Его внимание постоянно рассеивалось везде.
Well, one time my wife was distracted by something.
И однажды моя жена отвлеклась чем-то.
And my son climbed up into her lap.
И сын забрался к ней на колени.
He grabbed her jaw.
Он взял ее за подбородок.
And he said to her,
и сказал ей,
son, listen to me.
Сын, слушай меня.
He understood what that meant.
Он понимал, что это значило.
What's the purpose? It says to have discretion or moral purity and that your lips would reserve knowledge.
Посмотрите, здесь сказано, чтобы соблюсти рассудительность и чтобы уста твои сохранили знание.
In other words, you would know what to say with your lips to sexual temptation.
Другими словами, что ты должен сказать своими устами сексуальному искушению.
That's another way of saying, have a plan, have a strategy.
Другими словами, он говорит, у тебя должен быть план, у тебя должна быть стратегия.
Now, for Solomon's son, for Rehoboam, that meant listen to his father.
Для сына Соломона, для Равоама, это означало слушать отца. Для нас означает слушать Божье наставление полностью об этом вопросе. Итак, примите библейское наставление об этих отношениях. Во-вторых,
undress the deception of sexual sin.
Откройте искушение сексуального греха.
Our flesh wants to undress the temptation. Solomon says, undress the opportunity. Solomon says, undress the temptation so you see it's alive.
И как бы наша плоть, она хочет как бы открывать то, что нам нравится, но Соломон говорит, ты должен открыть, ты должен увидеть искушение, что это ложь на самом деле. Как бы сними маску с этого греха, с этого искушения. Третий стих. «Ибо мед источает уста чужой жены, и мягче елея речь ее». Кто эта женщина?
Well, the word means foreigner, strange woman.
Слово говорит, это чужая жена.
Some translations say wayward wife.
Некоторые переводы говорят, что это блуждающая жена.
The best way to understand this is this.
Ну, лучше всего можно понять это таким образом.
Anyone who would encourage us toward any kind of sexual experience outside of marriage.
Это всякое, кто призывает нас к любым сексуальным переживанием за пределами брака. Если я могу взять слова из 15 стиха, это пить воду из водоема, который не принадлежит тебе, не из своего водоема. Кстати, здесь не нужно уж прям настолько как бы брать половые различия. Потому что молодым девушкам необходимо это же наставление так же, как и молодым парням. Иногда даже больше, чем парням. Вы знаете, кто такие мужчины? Если вы знаете, то вы должны предупреждать своих дочерей о них.
He speaks of her lips. That's the flirtation of her speech.
Он говорит о ее устах, о том, каким образом она говорит.
This is how she talks. She just kind of has a smooth way of talking someone into immorality.
Здесь показано, каким образом она говорит, каким образом мягко она как бы призывает человека к блуду.
Verse 4 says, though, but in the end she is as bitter as wormwood, sharp as a two-edged sword.
Но 4 стих говорит, но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч обоюдоострый.
Now, wormwood was a plant that looked beautiful to the eye, but was bitter on the tongue.
Полынь – такое растение, которое выглядит красиво, но на самом деле очень горькое.
And a two-edged sword was only used for one thing.
Обоюдоострый меч использовался всего лишь для одной вещи. Чтобы убивать в сражении. Меч, заточенный с одной стороны, как нож, он использовался где-нибудь в саду. Но здесь говорится о мече, который должен убивать. 5 и 6 стихи говорят нам как раз об этом. Ноги ее не сходят к смерти, стопы ее достигают преисподней. Если бы ты захотел постигнуть стезю жизни ее, то пути ее непостоянны, и ты не узнаешь их. Ноги – это говорит о направлении ее жизни. Она не понимает о том, как она думает. Это как бы глупость, которая не оказывает должного внимания, во-первых, причинам и следствиям. И если все это объединить, то Соломон просто говорит, что эта женщина, она соблазнительна и опасна. Ее пути ведут к смерти. Есть и третья стратегия в стихах 7 и 8.
Understand the value of safe distance.
Поймите ценность безопасного расстояния. Седьмой и восьмой стихи. Итак, дети, слушайте меня и не отступайте от слов уст моих. Держи дальше от нее путь твой и не подходи близко к дверям дома ее.
This is the principle we see in Joseph.
Этот принцип мы видим у Иосифа.
What's the principle?
Каков принцип?
Run.
Беги.
Get as far away from temptation as possible.
Убегай как можно дальше от искушения.
Don't ask how far can you go, ask how holy can you be.
Не спрашивай, насколько далеко ты можешь зайти, и наоборот, спрашивай, насколько святым ты можешь быть.
How do you men practice the value of safe distance?
Как вы, братья, практикуете ценность безопасного расстояния?
Is the glory of God in your mind when you're counseling a female?
Есть ли слава Божия у вас в разуме, когда вы проводите душепопечение с женщиной в своей церкви?
Is the glory of God in your mind when you decide how close to stand to a woman at work?
Есть ли слава Божия у вас в разуме, когда вы решаете, насколько близко стоять к женщине у себя на работе?
Have you learned to run?
Научились ли вы убегать? Четвертая стратегия находится в стихах с 9 по
14.
Откройте сожаление греха в итоге. Откройте сожаление о грехе в итоге. В конце. Стихи с 9 по 14. Чтобы здоровье твоего не отдать другим и лет твоих мучителю, чтобы не насыщались силою твоей чужие, труды твои не были для чужого дома, и ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело будут истощены, и скажешь, зачем я ненавидел наставление, и сердце мое пренебрегало обличением, и я слушал голоса, и я не слушал голоса учителей моих, не преклонил ухо моего к наставлениям моим. Едва не впал я во всякое зло среди собрания и общества. Это список последствий после сексуального греха. В 9 стихе теряете уважение. В 10-11 стихе вы тратите свои ресурсы.
verses 12 and 13, you're filled with remorse.
А в 12-13 стихе исполнены сожаления.
And in verse 14, you have public disgrace.
14 стих говорит о публичном бесчестии.
Verse 14 is basically saying, is it worth it?
14 стих как бы говорит, вообще, это стоило того?
The consequences of immorality are inevitable and unavoidable.
Последствия блуда безоговорочны и неизбежны. И неважно, бездомный ли ты человек на улице или президент страны.
Hey, people talk.
И послушайте, люди говорят, мужья узнают, происходят беременности, болезни распространяются, вина усиливается. И в конце концов, Бог работает над совестью. И дальше список того, что я нашел, чего можно ожидать после того, как совершился блуд и о нем узнали.
Your mate will experience the anguish of betrayal and shame and rejection, heartache, loneliness. No amount of repentance will soften those blows.
Вы можете переживать отчаяние, предательство, стыд, отвержение и одиночество. Никакое покаяние не сможет смягчить этого.
Your mate will never, can never again say that you're a model of faithfulness or fidelity. Suspicion will rob him or her of trust.
Также супруг больше никогда не скажет вам, что вы являетесь примером постоянства, и подозрение постоянно будет преследовать вас.
Your escapades, encounter will introduce your life and your mate's life to the very real possibility of sexually transmitted diseases.
И люди могут представлять вашу жизнь и жизнь вашего супруга на самом деле к вероятным сексуальным болезням, которые это может привести.
The total devastation your sinful actions will bring your children is immeasurable. Their growth, innocence, trust, healthy outlook on life will be severely and permanently damaged.
Также влияние греха, греховных действий будет особое на детей, и оно будет неизмеримо, потому что их рост, их невинность, и здоровье, и внешний вид, также их жизнь будут очень серьезно и постоянно испорчены. Также сердечная боль, которую вы причините своим родителям, своей семье и своим родственникам, просто
неописуема.
Также стыд встречи с другими христианами, которые однажды уважали вас и доверяли вам, теперь просто будет невероятно большим.
If you are engaged in the Lord's work, you will suffer the immediate loss of your job and the support of those with whom you worked. The dark shadow will accompany you everywhere and forever. Even forgiveness won't erase it.
Также, если вы занимались служением на Ниве Господней, вы сразу же потеряете всю свою работу и поддержка тех, с кем вы работали. И темная тень будет преследовать вас теперь постоянно, и даже прощение не сможет стереть этого. Ваш грех даст разрешение другим делать то же самое. Внутренний мир, который был у вас, исчезнет. Вы никогда не сможете стереть этот грех из своего разума и также из разума других людей. Этот грех останется запечатленным в вашей жизни как запись, независимо от того, возвратитесь вы назад к своим чувствам или нет. Но превыше всего этого,
в имя Иисуса Христа, которого вы когда-то уважали, будет тарнишен, давая врагам веры еще причину для смеха и жира.
Более всего, имя Иисуса Христа, которого однажды вы чтили, будет осквернено. И вы дадите врагам веры возможность и дальше насмехаться над ним. Я хочу попросить вас сделать упражнение. Вы можете его немного даже делать сейчас, но гораздо больше потом, позже. Представьте себе, если вы совершите блуд, и потом вам нужно будет сидеть со своей женой и объяснять ей, что же вы сделали. Каким образом вы сможете объяснить своим детям то, что вы совершили? Если вы еще не женаты, то каким образом вы сможете объяснить своей будущей жене, своей девушке, невесте, что это, из-за чего вы так поступили? Почувствуйте это сожаление. И посвятите себя к тому, чтобы никогда не иметь такого разговора. Есть также пятая стратегия. И вот эта стратегия как раз помогает мне понять, почему это наиболее обширное место, говорящее о чистоте. Необходимо раскрыть удовлетворение супружеских отношений.
This is the central contrast between the wrong woman we've just seen and the right woman.
Это как раз центральное противопоставление между чужой женой или неверной женой и правильной женой.
Solomon says, verse 15, drink fresh water, drink water from your own cistern and fresh water from your own well.
Соломон говорит в 15 стихе: пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя.
Now the cistern is obviously a metaphor for a wife.
Водоем, конечно же, это метафора, обозначающая жену.
How many wives does Solomon have?
А сколько, сколько жен было у Соломона? 700. Также у него было 300 дополнительных женщин помимо жен. Но не правда ли интересно, что Соломон здесь говорит о жене в единственном числе, а не во множественном? Я думаю, что он усвоил урок.
Well, this is not just the stop and run from part of the passage. This is the get what you realize what you get to run to.
И этот текст не просто говорит, что нужно остановиться и от чего нужно бежать. Этот текст говорит, к чему нужно бежать, к чему нужно двигаться.
He says, drink water from your own cistern.
Он говорит, пей воду из твоего водоема.
Cisterns were very precious possessions in the ancient Near East.
Водоем или колодец были очень важным, важной составляющей вообще на древнем Ближнем Востоке.
And a private cistern, your own cistern, was very rare.
А личный колодец, твой собственный колодец, были вообще большой редкостью.
The picture was this.
И образ следующий.
In a dry and arid climate.
В сухом климате, жарком климате.
You could quench your thirst.
Ты можешь утолить свою жажду в любое время, когда тебе захочется. Своей собственной, прохладной, вкусной водой. Братья, он здесь не говорит о том, что нужно пить воду. Он говорит о том, что удовольствие должно быть только в жене. Примерно 12 недель я преподавал тему о свиданиях и сексуальной чистоте студентам университетов. И после того, как я сказал одну проповедь, один 20-летний парень ждал меня очень долго для того, чтобы подойти ко мне поговорить после проповеди. И вообще он был даже в конце очереди для того, чтобы поговорить со мной. И каждый раз, когда кто-то подходил, вставал за ним, он его пропускал вперед, вставал последним. Я это заметил, и было понятно, что он хотел быть последним человеком, который хотел бы поговорить со мной. Наконец, осталось только он и я. Он посмотрел вокруг, Еще раз посмотрел вокруг.
And he said, Rick,
и он сказал, Рик, что значит заниматься сексом каждый день?
So I looked around.
Я посмотрел вокруг тоже.
And I said,
и я сказал,
I have no idea.
Я не имею представления.
You can't get the wrong impression from this text.
Нельзя, конечно же, взять неправильное представление из этого текста. Что ваша жена – это просто дар от Бога, чтобы вам удовольствие получать всякий раз, как захотите.
She is someone to love.
Она должна быть любима.
Look at verses 16 and 17.
Посмотрите на стихи 16 и 17. Пусть не разливаются источники твои по улице, потоки вод по площадям. Пусть они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобою. Очень много есть разных споров в отношении того, что это за источники и потоки. Но лучше всего понимать их из контекста. Идея исключительности мужчины и женщины в браке. Но посмотрите еще на стихи 18 и 19. «Источник твой да будет благословенный, утешайся женой юности твоей, любезную ланию и прекрасной серную. Грудь ее да упояют тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно». Я помню, читал этот текст группе студентов также. И я могу сказать, что они все думали, неужели Библия это говорит? Вообще, Соломон очень интересно говорил о своей жене. В 7 главе книги «Песни песней» он говорит, что живот твой как круглая чаша. То есть, круглая чаша, не истощающая ароматное вино. Шея твоя, как столб из слоновой кости. Глаза твои, как озерки сивонские. Нос твой, как башня ливанская. Голова твоя на тебе, как кармил. И волосы на голове твоей, как пурпур. Попробуйте сказать то же самое своей жене. Especially about nose. Especially about nose.
Yeah, the nose or the belly is the fun part.
Да, мне живот больше нравится, живот круглая чаша.
That would not be good with my wife.
Или чрево твое ворох пшеницы.
There's a restaurant in Los Angeles.
В Лос-Анджелесе есть один ресторан.
It's a very expensive restaurant.
Очень дорогой ресторан.
And I wanted to take my wife there for our anniversary.
И я захотел отвезти свою жену туда на годовщину.
It was a steak restaurant.
Ресторан, в котором готовятся стейки. Великолепные стейки. Он готовится, и она такой, знаете, с хрустящей корочкой. Пахнет удивительно просто. Очень дорогой, правда, и нам пришлось несколько месяцев копить, чтобы пойти туда. Вначале нам подали салат. Затем мы поели удивительный стейк. Я помню, как дошел до последнего кусочка, просто смотрел на него. Я не хотел заканчивать его. У нас были прекрасные овощи. Свежий хлеб. Я уже готов пообедать снова. И после того, как все закончилось, официант принес поднос с различными десертами. Жена у меня любит шоколад. Я думаю, что однажды я приеду домой и найду у нее систему, вставленную с шоколадным сиропом, который затекает к ней в вены. Она просто любит шоколад, обожает. А мне нравится яблочный пирог.
On this tray was this big chocolate souffle cake.
И вот на этом подносе такой большой торт шоколадного суфле и яблочный пирог.
And the waiter says, "Would you like dessert?"
И официант говорит, хотите десерт? И я посмотрел на Ким. Я говорю, дорогая, ты хочешь десерт? Она говорит, а ты хочешь десерт? Я сказал, ну вообще-то нет, я уже наелся, все уже, ужин был хороший. Он говорит, ну и я тоже. Вы знаете, это очень хорошая иллюстрация, которую стоит использовать в отношении сексуального искушения. Вы знаете, еда была настолько удовлетворительной, что десерт меня не искушал. Если вы удовлетворены дома, вас не будет искушать женщина, которая не является вашей женой. Итак, лучше всего иметь противостояние греху – это здравый брак. Кстати, удовлетворение в жене – это не просто сексуальное удовлетворение. Посмотрите, здесь говорится в 19 стихе и о физическом удовлетворении, грудью ее да упояют тебя во всякое время. Но посмотрите на последнюю фразу. Любовью ее наслаждайся постоянно, а не ее телом. У нас в церкви есть человек по имени Гарри. У жены недавно только была очень серьезная опухоль, раковая опухоль на груди. Они спасли ей жизнь, но удалили обе груди. Итак, каким образом Гарри может применять этот стих? Последней фразой. Любовью ее услаждайся постоянно. Послушайте. Близость гораздо больше, чем просто сексуальные отношения. Она связана с любовью. И есть еще одна стратегия, которая должна быть мотивирующей для нас. Еще одна стратегия, ведущая к сексуальной чистоте. Откройте силу Божьего всеведения. Посмотрите на стихи 20 и 21. «И для чего тебе, сын мой, увлекаться посторонней и обнимать груди чужой? Ибо пред очами Господа пути человека, и Он измеряет все стези его». Если бы мы остановились и не дошли до шестой стратегии, то все предыдущие бы не сильно отличались от психологии. Но здесь приводится Бог уже, как бы Бог показан, что Он тоже действует. Это не просто изменение поведения, это реакция на то, что есть живой Бог. Притчи 15.3. Очи Господа обозревают всю землю, видя и злое, и доброе. Иова 34.21. Очи его на путях всех людей, он видит все их шаги. И также Евреям 4.13. Очень такой особый стих для меня лично. Никакое творение не сокрыто от Него. Но все открыто и обнажено пред Ним, пред Которым дадим отчет. Может быть, звучит довольно-таки глупо, но когда я и Ким, мы еще только обручились, мы написали этот стих на открытке. И мы приклеили его на приборную панель в моей машине. Нам осталось всего лишь несколько недель до брака. И хочу признаться, что искушение было делать то, что делают женатые люди. Я обычно там проводил с ней какое-то время, то есть вывозил ее куда-то. Я поднимался с ней до двери ее квартиры. То есть небольшое объятие и отправлял ее. Но когда оставалось буквально несколько недель до брака, я поднимался к ней в квартире и говорил следующее. Уходи. Если ты не уйдешь прямо сейчас, у нас будут проблемы. И по Божьей благодати, конечно же, мы смогли дождаться нашей свадьбы для того, чтобы уже наслаждаться этим в браке. Однажды я проводил душепопечение с одной супружеской парой. И они зашли ко мне в офис, и уже потому, как они выглядели, я мог сказать, что они что-то плохое сделали. Потому что вина была прямо на их лицах написана. Итак, они сели. И они сказали: «Рик, мы должны признаться, что мы сделали больше, чем должны были, именно физически». Я спросил, что произошло. По Божьей благодати у них не было сексуальных отношений, но сделали нечто, что не должны были делать. Кстати, это была просто очень хорошая пара. И я решил преподать им урок. Я сказал: «Вы знаете, а я знаю того, кто видел это». И они просто растаяли. И наконец парень сказал: «А кто нас видел?» Я сказал: «А где это происходило?» «В машине». «Это что, были ее соседки по комнате? А может быть, соседи просто из других квартир? А может быть, ты видел нас?» Я сказал: «Нет. Это был Бог». Что удивительно, они как бы воспряли. И такой ответ был: «Ну, конечно же, Бог видел». Но почему же люди испытывают больше стыда, если бы кто-то из людей увидел, чем если это видит сам Бог? У Бога нет тьмы. Ничто нельзя скрыть от Бога. Бог видит все. Он знает все. Он вездесущий, Он знает все, что мы делаем. И грехи, которые Он видит, грехи, о которых Он знает, грехи, которые мы совершаем, именно за эти грехи Он умер в Своем Сыне Иисусе Христе. У нас милосердный Бог, который не только видит, но также дарует прощение тем, кто верует. Итак, в завершении этой главы, в 22-23 стихе, Соломон говорит следующее. «Беззаконного уловляют собственные беззакония его, и в узах греха своего он содержится. Он умирает без наставления и от множества безумия своего теряется». Нечестие будет гнаться за вами, нечестие найдет вас. Последствия греха реальны. И призыв, который Соломон дает своему сыну Роваму, можно сказать следующее. Будь чист для славы Божьей и для блага своего. В нашей церкви есть человек, который является сотрудником и который работает вот над зданием, то есть следит за зданием. Его зовут Брюс.
Bruce's wife contracted a serious cancer and died 2 weeks after they found it.
Жена Брюса обнаружила, что у нее рак очень уже последней степени, и она через 2 недели после обнаружения умерла.
When she died at his house, Bruce called me as his pastor to come and be with him.
Когда она умерла у него дома, Брюс позвонил мне, чтобы я приехал.
Her body was still laying there in the bed.
Тело ее все еще лежало в кровати.
And we wept together,
и мы вместе плакали и молились вместе.
We were waiting for them to come and pick up her body.
И затем мы ждали, чтобы приехали работники и забрали тело ее. И я начал говорить с Брюсом о последнем времени, когда он разговаривал со своей женой. И я сказал: «Брюс, какие последние слова ты ей сказал, прежде чем она потеряла сознание?» И он остановился, подумал. И он сказал: «У нас было удивительное общение». Он говорит: «Я держал ее за руку». А, кстати, они были женаты 50 лет. И он говорит: «Я посмотрел ей в глаза». И он сказал ей: «Я был верен тебе все 50 лет нашего брака». Она говорит: «И я также». Она говорит: «Я устала». Закрыла глаза. И через 2 часа умерла. Я поехал домой после этого и некоторое время провел со своей женой Ким. И я сказал: «Я хотел бы сказать то же самое во время нашей 50-летней годовщины». И мы вместе плакали и молились. И мы обновили свой обет чистоты друг другу. Братья, как служители Божьи, мы должны быть примерами сексуальной чистоты. Давайте помолимся. У нас осталось примерно 5 минут. Какие-нибудь вопросы или, может быть, комментарии по проповеди?
There's a question. I want to find out when Solomon taught his son, how old his son was. Do you know?
No, we don't know exactly.
Но мы не знаем точно.
It seems to be earlier in his life, though.
Хотя похоже, что это было, в начале его жизни.
I can't imagine Solomon saying these kind of things after he was involved in all that immorality.
Потому что я не могу представить себе Соломона, говорящего такие вещи, после того, как он совершал вещи, когда он поклонялся там идолам и так далее.
In chapter 5, verse 7 says that it's not just his son, but it says children.
He includes, that's not only the inclusion of his children, but all the children of Israel.
Здесь он не только своих детей включает, но и всех детей Израилева.
Yeah, he wants everybody, because remember, he's writing this down for the nation to have as the book of Proverbs.
И тут важно помнить, что он писал это как книгу притч для народа, всего народа, чтобы она у них была.
I really like your sermon. And just a comment. It's a lot of practical thing, and it's really relevant. So just thank you very much and praise God.
Thank you very much.
Спасибо большое.
Спасибо very much.
Спасибо большое, очень большое.
Did you preach this sermon in your church?
Yes.
Да.
Is that the sermon for everybody or just for men?
I've preached this in the college group and in John MacArthur's pulpit.
Я проповедовал это для всей церкви, то есть для студенческой, там есть у них библейская школа для студентов, где 300 примерно студентов, и также в центральном зале, да, для все смешанные, да. Не отдельно, для всех. How old your son was when you first time talked with him?
Nine years old.
9 лет.
And I did because he was asking the right questions.
И я начал говорить, потому что он начал задавать правильные вопросы.
So I had to give an answer.
Мне нужно было отвечать. Да, да, я просто сейчас вопрос весь, ага.
И отец, когда начинает, я хочу с тобой разговаривать об этой теме.
Ага.
С ним удивительно смотрит на отца и спрашивает: пап, тебе что-то непонятно?
There's another story. One father invites his son to a cafeteria to talk about sexual relationship, and he brings him to the cafe, and he just says, "Okay, son, I want to talk with you about sexual relationship." His son asks father, "You don't know something? Do you need some explanation, sort of?"
My son was not there.
No, мой сын не был таким.
Did you understand where I put the gospel in there?
Вам понятно было, в каком месте Евангелие я включил здесь проповедь?
Did it seem forced?
Как бы, или это было, как будто бы я его как бы заставил там, чтобы оно звучало? No, Ephesians chapter 5, we have heard.
Ephesians chapter 5, what now?
We've heard Ephesians chapter 5 when you said Ephesians chapter 5.
Well, no, actually, I did talk about it there, but...
Да, я говорил об этом, но...
You know, I was talking about God's omniscience. You know, there's as much as God knows, He'll also forgive.
Я говорил о Божьем всеведении, то есть что Бог знает все. То есть в это время как раз я говорил о том, что Бог знает все, и вот здесь вот Евангелие изучал. In six point, yeah, in six strategy, yeah. Say about that.